Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе готовимся к юбилейной 20-й ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Алексей Иванов. В романе «Пищеблок» достаточно заменить вампиризм на идеологию, и все станет ясно. Премия «Просветитель» наградила лауреатов.
Хроника литературной жизни.
Уже 20 лет, в конце ноября, я буквально живу в Центральном доме художника на Крымском валу, потому что там проходит самая интересная российская книжная выставка – ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году она пройдет в Москве в 20-й раз и будет длиться 5 дней – с 28 ноября по 2 декабря. В 20-й «Нонфикшн» примут участие около 300 издательств из 24 стран – от Великобритании и США до Германии и Франции, от Швеции и Норвегии до Японии и Чили. Почетным гостем впервые за всю историю международной ярмарки интеллектуальной литературы станет Италия. Совместная программа России и Италии «Итальянский проспект» будет на ярмарке «Центральный». Ожидается целый десант – 18 современных итальянских авторов. Франческо Пиккола, Антонио Винченти, Роберто Пацци, Надя Тиранова и другие. Вместе с ними в диалогах, дискуссиях, встречах будут участвовать писатели наши – Захар Прилепин, Олег Филимонов, Анна Ямпольская, Гузель Яхина, Евгений Солонович и другие авторы. Вообще, организаторы обещают, что все мероприятия «Итальянского проспекта» можно будет листать как литературный журнал. Например, в рубрике «Большой детективный тур» будут обсуждать вновь набирающие сейчас обороты в Италии современный детектив. А в рубрике «Чудеса Италии» по ключевым словам «море», «люди», «еда» и «история» будут обсуждать нонфикшн. Как это будет выглядеть, пока не представляю, но уже через неделю точно вам расскажу. Главная итальянская писательница Элена Ферранте, подсадившей мир на неаполитанский квартет, на ярмарке не будет. Она тщательно хранит свое инкогнито. Зато нас ждет большой в 40 фотографий репортаж от Тавио Силетти, где искать Элену Ферранте, район, место мировой литературы. Это фотопрогулка по местам тетралогии «Моя гениальная подруга». Кстати, вы знаете, что сериал HBO по книгам Ферранте уже вышел? Думаю, на ярмарке мы его точно обсудим. Всего в программе более 400 мероприятий. Они будут идти нон-стоп на 8 дискуссионных площадках и, разумеется, на стендах всех участников с 10 утра до 8 вечера. Я отлично понимаю, что вас, так же, как и меня, интересуют два вопроса. На какие встречи идти и какие новинки искать на ярмарке? Среди участников программы очень много известных писателей. Александр Архангельский и Дмитрий Быков, Эдуард Веркин и Ленор Горалик, Людмила Петрушевская и Эдвард Родзинский, Дина Рубина и Людмила Улицкая, Чулпан Хаматова и Гузель Яхина. Они будут не просто представлять свои книги и давать автографы, а отвечать на сложные вопросы и говорить на актуальные темы. Что же до гостей зарубежных? На ярмарке будет норвежская писательница Мария Парр, автор замечательной повести «Вафельное сердце». Из Штатов приедет прозаик Натан Ингландер и историк-политолог, лауреат Пулитцера Уильям Таубман. Будут французские писатели Филипп Кладель и Кристоф Оне Дебио. После «Изумительной бездны», которая меня лично совершенно потрясла пару лет назад, у Дебио выходит новый роман «Сирена». Приедет британский комиксист и художник Роб Биддальф, уже очень любимый русскими детьми благодаря книжке «Пес не тот». Будет фантастически популярный автор комиксов манга Риёко Икеда из Японии и другие интересные гости. В пятницу, 30 ноября, на «Нонфикшн» объявлен тематический день Норвегии, а в субботу – Балтийский день в литературном кафе. В общем, все как обычно. Хочется завести себе пару-тройку клонов, чтобы везде успеть, и отыскать волшебный чемодан на колесиках для стопки новинок. Теперь-то вы спросите, ну а что покупать на «Нонфикшн»? И я растеряюсь, что вам ответить, потому что важных и интересных новинок очень много. Перечислять их через запятую бессмысленно, поэтому давайте я назову пару книг, которые сама очень жду. А в следующей программе мы уже пройдемся по ярмарке, выберем самые интересные новинки, прочтем и обсудим. Во-первых, совершенно точно на «Нонфикшн» появится прекрасный, идеально подходящий для чтения в любое время года, но зимой особенно, Фредерик Бакман с новым романом «Медвежий угол». После трагикомических романов про ворчливого зануду Уве с огромным сердцем, вторая жизнь Уве, щедрую душе бабушку и храбрую Эльсу, бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения, и педантичную Брит Мари, здесь была Брит Мари, Фредерик Бакман взял и написал острую социальную драму про захолустный шведский городок Бьёрнстад, где подростки так отчаянно играют в хоккей, что это становится единственной надеждой всех жителей привлечь внимание страны к своему маленькому городку. Я уже начала читать роман и должна сказать, что Фредерик Бакман – писатель редкого таланта. Он вновь пишет так, что вы сумеете почувствовать и понять каждого из двух десятков героев. И даже если вы ничего не понимаете в хоккее, то все равно будете болеть за юных хоккеистов, так же, как болели вместе с Брит Мари за футбольных игроков из придорожного Борга. Тем более роман, конечно, не про хоккей, а про дружбу, верность, отношения, одним словом, про жизнь, как все хорошие книги. Второй важный для меня роман «Ярмарки» — это «Сирена» Кристофа Оне де Бюо. Продолжение волнующего, пугающего и совершенно завораживающего романа «Бездна». Журналист Сезар, который в «Бездне» потерял жену, страстную испанскую красавицу и успешного фотографа Пас, убит горем. Он пытается взглянуть в лицо собственной смерти. Его не держит даже маленький сын. Но на пороге его дома неожиданно оказывается прекрасная молодая женщина. У нее греческий акцент, она умеет слушать и готова, как Ариадна, протянуть путеводную нить, чтобы вытянуть Сезара из черной бездны горя к солнечному свету. И если «Бездна» была детективом и экзистенциальным романом, то «Сирена» — это роман-головоломка с античными подсказками. Здесь искусство и мифология Древней Греции становятся тоже героем, наряду с людьми, как это было с современным искусством в «Бездне». Словом, удовольствие от чтения гарантировано.
Книжный разворот.
Для многих самой ожидаемой книгой осени станет новый роман Алексея Иванова «Пищеблок». Я его уже прочитала, теперь это не вожделенный объект книжной охоты, но зато я вам сейчас про «Пищеблок» расскажу. Любой, кто читал хоть один из романов Иванова, от «Ненастья» и «Географа» до «Сердца Пармы» и «Табула», знает, что Алексей Иванов – мастер атмосферного письма. Он умеет очень точно подбирать детали, достоверно описывать предметы, ловко вворачивать в речь героев верные слова и словечки, и его книги с успехом заменяют машину времени. Но если в романах про петровские времена или, например, пугачевский бунт нам приходилось верить автору на слово, то теперь у многих читателей есть возможность самим в этом убедиться. Действие «Пищеблока» происходит жарким летом 1980 года в пионерском лагере на берегу Волги. Так что вся пионерская атрибутика – речевки, кричалки, орляцкий круг, страшные истории перед сном и большой пионерский костер – присутствуют. Но есть в лагере и то, чего быть не должно – вампиры. Вообще, меня, конечно, восхищает, как можно на следующий день после эпичного сибирского «Табола» сесть писать драйвовый пионерский янг-эдалт про вампиров. Но, с другой стороны, может, это и есть лучший способ отвлечься? Во всяком случае, для автора точно. Вот что рассказал о романе «Пищеблок» сам Алексей Иванов.
Прямая речь.
Пионерский лагерь живет своей обычной советской жизнью. Пионеры ссорятся, дружат друг с другом, устраивают друг друга разнообразные каверзы. Молодые вожатые влюбляются друг в друга. А лагерь живет своей жизнью. Там речной трамвайчик привозит бидоны с молоком и коробки с макаронами. В общем, все как обычно, как было в советское время. Но внезапно главные герои у меня замечают, что некоторые пионеры из обычных ребятишек, там выдумщиков, вдруг превращаются в очень правильных пионеров. Мои герои начинают выяснять, в чем тут дело. И оказывается, что в пионерском лагере окопались вампиры. Вампиры, как известно, они же существуют специфическим образом. То есть они не могут появляться на солнечном свету. У них там клыки, там, ну, в общем, все, что положено вампирам. И вот вампирам надо как-то социализироваться в этом реальном мире. Как-то пристраиваться, чтобы их никто не замечал. А изображать из себя обычных живых людей они не могут. И вампиры следуют тем шаблонам, которые есть в обществе, которые провозглашены официально. А шаблоны эти называются «Моральный кодекс строителей коммунизма». То есть вампиры оказываются внешне идеальными пионерами и идеальными комсомольцами. Причем обычные советские символы, на которые никто уже не обращает внимания в силу того, что Советский Союз уже изжил сам себя, вот эти символы для вампиров наполняются особым магическим значением. Например, пионерские галстуки становятся оберегами от солнечного света, потому что красный цвет – это цвет крови. А пятиконечная звездочка оказывается дьявольской пентаграммой. Эмблема «Серп и молот» означает серп, фазу луны, когда можно убить вампира, и молоток, которым вампира надо заколачивать осиновый кол. Ну и так далее. Ну и мои герои объявляют вампирам войну по ряду причин. И чем эта война закончится, я вам уже не скажу. Для чего все это я писал и о чем все это? Сразу надо сказать, что это роман не постмодернизм. Это не жанровое произведение, это обычный реалистический роман. Можно сказать даже, что это бронзовая птица, только вместо бронзовой птицы вампиры. Вот. И в этом произведении в моем нету никакого стеба, никакого глумежа, никакого издевательства над Советским Союзом. Лично для меня это произведение дорого тем, что я описывал мир советского детства, который сейчас уже полностью ушел из живого быта, что ли, из живого существования. Это огромный пласт культуры, это пионерский фольклор, это бесконечные шутки, прибаутки, загадки, обзывалки, выражения, считалки, речевки, страшные истории, детские ценности, детские атрибуты, детские приметы. Огромный мир советского детства. Мне вообще странно, почему современные писатели этот мир никак не используют. Он очень яркий, очень выразительный, очень смешной. Я писал вот об этом самом детстве. Это роман. смешной, веселый, несмотря на то, что он про вампиров. И я думаю, что он очень обаятельный. Вот так без ложной скромности признаюсь. На самом деле, конечно, это роман ни о каких не о вампирах, потому что сами по себе вампиры, ну кому они интересны? Ну, нежить, ну, пьет кровь, там, взял осиновый кол, прикончил. Что еще с ней делать? Это роман об идеологии. Дело в том, что тот принцип построения вампирского общества, который я описываю в романе, абсолютно соответствует принципу построения идеологии в любом обществе. Не обязательно в советском обществе. И если в этом романе слово «вампирин» заменить словом «идеология», то станет сразу все понятно. Меня лично, например, беспокоит возрождение идеологичности в нашем нынешнем обществе и какой-то нездоровый интерес к советскому прошлому, и мне захотелось немножко высказаться на эту тему. И вот поэтому я и написал роман «Пищеблок».
Сигнальный экземпляр.
Есть еще одна новость, о которой я должна рассказать. 15 ноября в Москве торжественно вручили премию «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Лауреата в номинации «Естественные и точные науки» объявил член жюри, математик и поэт Евгений Бунимович. Премию присудили Сергею Ястребову за книгу «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни».
Книга Сергея Ястребова «От атомов к древу» заставила бы вас на это посмотреть по-другому. Потому что такое сочетание, просто классическое сочетание, умение рассказать о масштабных, серьезных очень вещах, о таком охвате, который даже пугаешься от этого, да, от атомов к древу жизни. И в то же время, чтобы это было интересно, чтобы это было одновременно научно, как подтвердили там наши эксперты, и в то же время действительно с удовольствием погружаешься. Да, нас биологи, могу честно признаться, в последнее время уже просто задавили качество своих книг, но еще и объем своих книг. Удивительность этой книги заключается в том, что можно открывать на любой странице, и ты в нее погружаешься, тебе это интересно.
В номинации «Гуманитарные науки» премию получил коллектив авторов Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дельшат Харман за книгу «Страдающее средневековье». Я уже рассказывала, что с этого сезона жюри «Просветителя» вводит новую номинацию «Просветитель Digital» для интернет-проектов. В этом году первых двух лауреатов новой номинации назвал лично Дмитрий Борисович Зимин. Ими стали Леонид Млечин, ведущий популярного блога по истории, и Михаил Зыгарь за проекты 1917 «Карта истории» 1968 Digital. Все финалисты «Просветителя» получили по 100 тысяч рублей, а лауреаты – по 700 тысяч. В номинации «Просветитель Digital» денежный приз разделили пополам – по 350 тысяч рублей. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Программу ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» для вас изучала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.